All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Вставать и уходить посреди разговора – это для меня жизненно, я так тоже делала. Блин, они, оказывается, могут быть интеллектуально развитыми, без нарушений речи. Да, Диана, ты, кстати, аутична, а ты что, не знала? Я такая, да нет, не знала. И я не понимала, зачем людям нужно, чтобы я выражала эмоции? Аутисты, они же новая раса, инопланетяне вообще их сюда принесли. Вот новая вакцина, конечно, тоже вызывает аутизм. Мы все разные, но это все, в принципе-то, нормально.
Слушатели, вы слышите? Я очень радуюсь, что я за вас ляпаю такие вещи, как заболевания, чтобы вы потом такого не говорили.
Мы говорим, что ну вот, мы тоже там не хотим иногда общаться с людьми или что-то такое.
Ну, тебе не скучно, что я могу сказать? Наверняка максимальный кринж. Так и знала, так и знала. Всем привет! Это второй из трех эпизодов, которые мы посвятили теме аутизма. Если вам интересно посильнее разобраться в этом вопросе, слушайте наш предыдущий эпизод с фондом «Антон тут рядом» и ждите следующего, в котором мы поговорим с мамой аутичного ребенка. У нас в гостях сегодня Диана Чистякова, аутичный психолог и самоадвокат аутизма. Также Диана является автором фонда «Антон тут рядом». Все ли верно я сказала?
Да, все верно.
Супер. И вот у Дианы есть свой YouTube-канал, на котором ты рассказываешь про аутизм, но и не только, да, потому что ты психолог, и, в общем-то, этой теме посвящен твой канал, просто с такой, ну, с большим вниманием, я бы сказала, к теме аутизма. Диана, очень приятно с тобой познакомиться. Я хотела бы, скажем так, дать небольшой дисклеймер, что я, конечно же, безумно волнуюсь сейчас, потому что я боюсь что-нибудь такое сказать, что тебя может задеть, задать какой-нибудь тупой вопрос и так далее. И хотела бы, чтобы мы на этом звонке с тобой создали такую атмосферу, когда ты понимаешь, что я все, что я скажу, это я скажу по незнанию, глупости и вообще неопытности и т.д. И при этом хотелось бы, чтобы если тебе что-то режет ухо, ты говорила, стоп, вот сейчас мне режет, потому-то, потому-то и потому-то. Мне кажется, что это было бы полезно для всех моих слушателей, чтобы в следующий раз, когда у них будет какое-то, ну, не столкновение, а встреча с аутичным человеком, они бы были готовы. В общем, за них проживаю этот волнительный опыт. Что скажешь?
Да, конечно. Но многие не знают, как правильно говорить.
Да, и мы говорим с тобой сейчас в том числе ровно ради этого, чтобы людям рассказать, как это делать на моем примере. Я думаю, что, наверное, хотелось бы начать с правил, которые между нами вот будут существовать. Я часто слышала, так у меня некоторые люди говорили, знаешь, когда начинаются какие-то отношения, мне присылали список там типа из 10 пунктов. Например, я не отвечаю на сообщения, но это не значит, что мне все равно или там что-то такое. Просто я занят и отвечу там, когда вернусь. Или там я не ставлю скобочки в конце сообщений, но это не значит, что я пассивно-агрессивный. Там вот какие-то такие вещи. И когда я получила такую инструкцию, я подумала, ого, вот это круто. Это немножко странно, да, люди обычно так не делают, но это прикольный как бы инструмент, который помогает друг друга лучше понимать, если просто сказать. И мне кажется, у меня гипотеза такая, что у людей сразу есть такой свод правил про себя. И как будто бы это какие-то вещи, которые на начале взаимоотношений с кем-то, взаимодействия вообще любого, проговариваются. Вот скажи, так ли это? Или это какая-то моя утопичная, странная фантазия?
Ну, есть какие-то общие правила, как мне кажется, у аутичных людей, но нужно понимать, что они же все тоже разные, потребности разные. Так что если и существует свод правил, то у всех какой-то индивидуальный.
Да, вот я имею в виду, если он у тебя...
Ну, я рассказываю людям про себя, про свои какие-то особенности, сразу предупреждаю, чтобы у нас не было каких-то конфликтов или типа того. Ну, люди, конечно же, им нужно время, чтобы привыкнуть, потому что что-то отличается от их повседневной жизни. Но в целом все обычно мирятся с этими правилами, и мы как-то дружим.
А можешь рассказать, если тебе комфортно, какие правила вот в твоем случае имеют место быть, и какие особенности, на что нужно обращать внимание?
Ну, я обычно предупреждаю людей о том, что я не очень хорошо считываю эмоции. Я там понимаю, когда человек улыбается или что-то такое, но вот с негативными эмоциями у меня прямо проблема. Когда человек злится, я просто не вижу это по его лицу. И поэтому я обычно спрашиваю напрямую о чувствах человека. Ты сейчас злишься, ты сейчас расстроен. Ну, некоторых это может немного раздражать от непривычки, но это помогает мне, потому что, ну, увидеть я не могу. Еще важная штука, о которой я предупреждаю, то, что у меня бывают сенсорные перегрузки. То есть, когда много света, звука, прикосновений, мой мозг устает, и происходит перегрузка, как компьютер, когда много задач, очень вот, случается перегрузка. Поэтому, ну, я не ставлю, например, несколько мероприятий подряд, и когда меня куда-то приглашают, я говорю людям, у меня вчера было мероприятие, я хочу отдохнуть, и все нормально это воспринимают.
У Дианы есть выпуск, в котором обсуждается вопрос того, что Диана как будто бы недостаточно аутична для некоторых слушателей и зрителей YouTube-канала. Вот как будто бы да, как будто бы я это тоже разделяю, когда я смотрю на людей с аутизмом, ну вот которых я видела в окружении себя, конечно, там есть поведенческие какие-то, не отклонения, как вот правильно сказать, скажи мне, и триггерит ли тебя сейчас, когда я что-то вот так вот мнусь и не знаю, что сказать?
Нет, меня не триггерит, но обычно это называется особенности. Ну, я просто не знаю, о чем ты конкретно говоришь, но вообще это называется особенности, либо если мы говорим про какие-то интеллектуальные речевые нарушения еще бывают.
Угу. Вот этих вещей я не вижу. Я имею в виду, что я видела, ну, там, у моей одноклассницы брат есть, который посреди разговора может встать и пойти заниматься своими делами или там отвечать абсолютно на то, о чем он сейчас думал, да, а не на мой вопрос, когда мы разговариваем. Этого как будто бы в тебе нет. И вопрос, приходится ли тебе делать какое-то усилие сейчас для того, чтобы там держать наш разговор в фокусе? Или нет, не приходится, и это нормально, и это тоже все равно называется какой-то степенью аутизма?
Ну, во-первых, история о том, как вставать и уходить посреди разговора, это для меня жизненно, я так тоже делала. Просто мне люди поясняли, что так и делать не надо, Диана, это, ну, не очень дружелюбно выглядит. И у аутичных людей, обычно у которых нет интеллектуально-речевых нарушений, есть такое понятие «социальный маскинг». Это когда аутичные люди пытаются изображать, что они не аутичны. То есть они там стараются смотреть в глаза, например, хотя им это тяжело, показывать там эмоции, напоминать себе не уходить посреди диалога и вот это вот все. И это все ты держишь в своей голове как свод неких правил. И это вообще очень распространено, и мне кажется, это проблема, которую не совсем понимают нейротипичные, это которые не аутичны, люди не совсем понимают, что это требует больших усилий над собой.
Я вот думаю, как часто я делаю усилия над собой, чтобы не уйти от какого-то человека, который меня просто откровенно раздражает во время разговора. И вот здесь хочется перейти на то, что, насколько я понимаю, ты узнала, что у тебя есть раз уже во взрослом возрасте. Можешь, пожалуйста, про это рассказать? Что тебя заставило пойти и изучить этот вопрос, изучить себя и выявить, ну вот, раз у себя?
Ну, признаки у меня были с самого детства. Просто диагностика аутизма в нашей стране, она, ну, не очень хорошая, если мы говорим тем более про какие-то государственные заведения. И в свое время у меня не выявили, хотя как бы намекали, но не выявили. И из-за этого мне было тяжело понять, что со мной не так, потому что у меня случались там перегрузки всякие, срывы из-за того, что было много света, звука или чего-то подобного. Я не понимала, чего от меня хотят люди. А потом, когда я уже выросла, как-то раз мне попалась статья про аутизм, и я начала ее читать и подумала: ой, а это же совсем не то, что я представляла себе. Блин, они, оказывается, могут быть интеллектуально развитыми, без нарушений речи. И потом я обратилась к психиатру, который как раз разбирается в аутичной тематике. На самом деле я к нему обратилась с другой проблемой, но он мне параллельно сказал, что «Да, Диана, ты, кстати, аутична, а ты что, не знала?» Я такая: «Да нет, не знала».
А сколько тебе было лет?
23, наверное. Сейчас мне 28, если что.
Ты закончишь разговор с психиатром, и вот он тебе говорит, что ты аутична, и мне очень интересно, что происходит дальше.
Я начинаю больше читать об этом, и вообще все становится на свои места. Я понимаю, что происходит, почему так тяжело общаться с людьми. Ну вот для понимания, мне кажется, многие нейротипичные люди, они как-то интуитивно улавливают некоторые вещи. То есть тебе там улыбаются, ты улыбаешься в ответ. И это как-то автоматически происходит. У меня так не происходит. И мне улыбаются, я вижу улыбку, и я начинаю думать, что вот, мне улыбаются, если я не улыбнусь сейчас, люди подумают, что я как-то негативно настроена. Если улыбнусь, это поможет как-то выстроить контакт. И я говорю себе: значит, надо улыбнуться, и улыбаюсь. Вот. У меня это более какой-то рациональный процесс, а не интуитивно сразу какой-то рефлекторный.
И получается, 23 года, ну, там, осознанных из них, наверное, сколько было? 15, может быть, побольше. Как бы ты была аутична, но об этом не знали ни ты, ни твоя семья.
Угу.
Расскажи про, ну, вот если есть что-то такое, какие-то важные формирующие истории из детства, когда ты понимала, что вот тебе трудно, и после того, как ты узнала о своем, правильно ли говорить в этом случае, кстати, слово «диагноз»?
Ну, это диагноз официальный, да. Ну, вообще можно говорить о своей аутичности.
О своей аутичности. Стало ли тебе, ну, как бы, все стало на свои места, да, и стало, как бы, стало понять. Вот расскажи про детство.
Я перед этим дам небольшую ремарку. Вот ты говорила про всякие интеллектуально-речевые нарушения. И, ну, вот согласно последним исследованиям, которые я читала, такие нарушения есть, ну, у 30% аутичных людей. То есть многие не догадываются, просто многие представляют именно, что это какое-то там с отставаниями ребенок, и поэтому не включают обычных аутичных людей, которые там не без этого всего. Но вообще, я думаю, первым звоночком, так скажем, было, я этого не помню, мне рассказывали родители, что я до 3 лет не разговаривала. В смысле, я могла там сказать «да», «нет», но я не рассказывала какие-то истории, что-то не делилась с ними ничем. Вот, меня отвели к логопеду и психологу, и психолог поговорил со мной и выяснил, что я все понимаю, просто не хочу с ними разговаривать. Зачем разговаривать с родителями? Ну, мне лично помогло то, что меня отправили в садик. Там происходило много каких-то событий, о которых я начала рассказывать. Ну, это у кого как работает. В школе было тяжело, потому что я вообще не понимала, что от меня хотят. У меня было прозвище в школе «Покерфейс», потому что я не очень много выражала эмоций. И я не понимала, зачем людям нужно, чтобы я выражала эмоции. Я там могу сказать, что, ну да, это смешно, так, с каменным лицом. И я же сказала, зачем им то, чтобы я выражала что-то. Мне в этом плане помогло то, что я увлеклась психологией еще в школе. Я начала читать, там, как зрительный контакт влияет, как там какие-то жесты либо какие-то фразы влияют на это все. И таким образом, я бы не сказала, что это адаптация, это вот как раз социальный маскинг есть, что я пыталась мимикрировать под обычных людей.
Я как раз подумала, что ты на своей волне, по сути, да, не нуждаясь во всех этих наших социальных штучках, типа улыбнуться в ответ или что-то такое, как будто бы немножко начала изучать, как работают нейротипичные люди, и за счет этого стала психологом, как бы во имя того, чтобы разобраться вообще, как эти люди устроены и зачем им нужно, чтобы мы улыбались в ответ. И в итоге ты что? Ты как бы психолог, который работает с нейротипичными людьми, неаутичными, или нет?
Ну, я работала и с такими людьми. Да, наверное, я пошла, чтобы разобраться. И у нейротипичных, и аутичных есть свои особенности. Но в целом мне всегда было интересно общаться с людьми и помогать им. Вот мне кажется, это еще один распространенный миф про аутичных людей, что они не хотят общаться. На самом деле они хотят, они просто не понимают, как. Им может быть тяжело, но это не значит, что они не хотят.
А расскажи, кстати, вот интересно, тебе с кем проще общаться? Или нельзя так разделить на две категории?
Ты имеешь в виду с аутичными или нейротипичными?
Да.
Ну, наверное, каждому человеку проще общаться с тем, кто похож на него. И мне точно так же. Ну, мне не будет комфортно там с каждым аутичным человеком, но приятно осознавать некоторые похожие черты. Ну, просто аутичные люди более спокойно относятся к тому, что ты там не показываешь чего-то суперсоциального, что ты пропускаешь этап «Привет, как дела?», потому что «Как дела?» — не очень осмысленный вопрос. Вот, и просто сразу переходишь к делу. Вот они, например, более спокойно это воспринимают, поэтому, ну, как-то покомфортнее с ними общаться. Но нейротипичных тоже люблю, если что.
Ты знаешь, вот ты говоришь все, и я думаю, да, я очень разделяю вообще все. Типа, что, ну, я не хочу улыбаться в ответ просто кому-то, и это вообще ничего не значит. Это не значит, что я там агрессивно настроена, что я тоже считаю, как дела, бессмысленным вопросом. Может быть, мне стоит провериться, потому что, ну, как бы, это все супер логично звучит, и это как будто бы помогает, когда ты просто это признаешь, открыто об этом говоришь, и что это все бред ваши социальные вот эти вот нормы, можно без них, как будто бы вообще жизнь гораздо легче становится. Я начала немножко нервничать одновременно с этим, потому что, блин, а вдруг я с вами? Вдруг я тоже...
Ничего плохого в этом нету.
Да, я тоже вижу, что в этом нет ничего плохого, и это как бы очень интересно. И вот здесь, наверное, классно перейти, что действительно ничего плохого нету. Но при этом тема расстройства аутистического спектра покрыта мифами, легендами и какими-то предрассудками. Вот можешь, пожалуйста, про это рассказать немножечко? У тебя даже целое видео есть про это. Но расскажи нашей аудитории, какие есть мифы и как бы ты их развенчала?
Ну, вот один из мифов, тот, о котором я уже говорила, по поводу интеллекта, что все аутичные люди либо с низким интеллектом, либо вообще с какими-то отставаниями, и что если у тебя нет нарушений интеллекта, то ты, получается, и не аутичный человек. Я в одном из видео обозревала комментарии про аутичных людей, и там люди на серьезном вайбе, так скажем, спрашивали, есть ли у аутистов сознание. Или говорили, что аутисты, они же новая раса, инопланетяне вообще их сюда принесли. Еще, кстати, очень распространенный миф, то, что аутизм — это какая-то новая болезнь, что у нас эпидемия аутизма, как любят все говорить. А сейчас просто, вот если сравнить с более старыми данными, сейчас больше диагностировано аутизма. И если как бы не знает, как работает там медицина, то, возможно, да, возможно сделать такой вывод, что у нас просто эпидемия началась. Но на самом деле у нас просто улучшились методы диагностики, у нас просто как бы стали больше об этом говорить. И это совсем не значит, что у нас какая-то эпидемия, просто диагностика стала лучше.
Вот я хотела тебя про это спросить, потому что в одном из видео у тебя титром было дано, что к 2050 году количество аутичных людей вырастет до 50%. Или я брежу сейчас, или это правда было? Я хотела про это спросить, и почему она вырастет? Есть ли какие-то внешние факторы, которые влияют на это?
Не знаю, мне кажется, просто диагностика улучшится еще дальше. И, ну, это не значит до 50% населения, это скорее значит, что в два раза эффективнее ставит диагностику или что-то типа такого. У нас в России, например, взрослым людям редко ставят аутизм. У нас, насколько я помню, последний раз, когда я читала, у нас там что-то около 16 взрослых было или типа того, потому что почему-то, ну, я имею в виду через государственные учреждения, кто диагностировался. У нас считается, что ты либо перерастаешь аутизм, либо у тебя он каким-то образом трансформируется в шизофрению. Это очень странно. И частные там врачи, которые специализируются на аутичной тематике, они с этим не согласны, ну, как и ученые, которые этим занимаются. Но вот есть какой-то вот такой вот у нас тоже миф получается, что аутизм можно перерасти. Но на самом деле это с тобой на всю жизнь.
У тебя в видео «Психология за 2 минуты. Аутизм». Такой дан титр. По прогнозам, в 2020 году аутизм будет у каждого 30-го. Это 4-летнее видео. А в 2025 году у каждого 2-го. Ты здесь имеешь в виду просто про совершенствование методов диагностирования, правильно?
Да. Это не про то, что аутизм как-то распространится и станет, и мы станем заражаться им через воздух или что-то такое. Это вот как раз про методы и диагностики.
Да, а возвращаясь к мифам, наверное, хочется прививка, наверное, одна из любимых тем, всеми. Расскажи, пожалуйста, что ты думаешь про прививки и аутизм?
Да, это больная тема. Дело в том, что однажды была публикация научная, в которой сказали, ну, автор сказал, что вот дети, которым делали прививки, они чаще заболевают аутизмом. Затем эта статья, она была отозвана из журнала из-за того, что автор фальсифицировал данные. И это была одна единственная статья, но почему-то все закрепили этот миф, хотя у нас теперь есть куча статей, где много детей тестируют, и нет никакой связи между прививками и аутизмом. Но почему-то мы не хотим читать вот современные научные исследования, а вот 20-летней или скольки там летней давности статью, которую отозвали из журнала, вот это да, вот это мы любим. Ну, на самом деле, да, это миф. На данный момент нет никаких научных данных, которые бы, ну, сказали про то, что есть какая-то взаимосвязь. И что забавно, каждый раз, когда появляются какие-то новые вакцины, этот миф расширяется. Ну, то есть вот когда у нас началась эпидемия, естественно, спустя какое-то время сказали, что вот новая вакцина, конечно, тоже вызывает аутизм. Но это, конечно, не так.
Да. Аутизм — это генетическое заболевание, верно?
Да, это генетическая особенность развития.
Ага, мы не говорим заболевание.
Мы не говорим заболевание. Вообще, ну, РАС расшифровывается как расстройство аутистического спектра, то есть мы либо говорим расстройство, либо говорим особенность развития.
А почему?
Потому что это не болезнь. Ну, я могу рассказать коротко про две парадигмы. Ну, о том, как говорить правильно, раз уж ты затрагивала эту тему.
Да.
Есть две парадигмы. Одна парадигма патологии, где мы рассматриваем аутизм как заболевание со своими симптомами. Но дело в том, что заболевание мы можем там излечить как-то, либо войти хотя бы в ремиссию. А аутизм, он не лечится, ну, вообще не существует там лекарства какого-то от аутизма или чего-то такого. И аутизм не всегда прямо мешает жить. То есть мешать могут какие-то сопутствующие симптомы, которые есть не у всех. Мне, например, мешают мои сенсорные перегрузки, но это, опять же, моя индивидуальная черта. Ну, то есть я имею в виду, что это не у всех есть. И от самого аутизма я не страдаю, как любят говорить. И это устаревшая парадигма, в которой мы говорим как раз, что человек там болеет аутизмом, человек страдает от аутизма. А есть парадигма нейроразнообразия. Она про то, что мозг у людей может развиваться по-разному. То есть вот есть нейротипичный мозг, который по стандартным, так скажем, правилам развился. Есть аутичный мозг. Он, в принципе, такой же, просто работает немножко по-другому. То есть какие-то системы, там, вкусовые, обонятельные, зрительные, они могут быть либо с повышенной чувствительностью, либо с пониженной. То есть, по сути-то, мозг там работает точно так же, просто как бы имеются особенности как раз развития и особенности в коммуникативной сфере, которые тоже связаны с особенностями развития мозга. Вот. И в рамках этой парадигмы мы говорим, что человек аутичный, например. То есть мы признаем аутизм как его просто особенность. То есть он не болеет, он не страдает, он просто аутичный человек. И, ну, я думаю, ты заметил, что я говорю обычно как раз аутичный человек или аутичность, потому что я как раз за парадигму нейроразнообразия, что просто мы все разные, но это все, в принципе-то, нормально.
Слушатели, вы слышите? Я очень радуюсь, что я за вас ляпаю такие вещи, как заболевания, чтобы вы потом такого не говорили. То есть аутичный человек, который чем-то болеет, этот человек с заболеванием или больной, как сейчас принято, значит, говорить, люди, которые, у которых есть расстройство аутистического спектра, они нейроотличные, да, и у них есть особенности. Так мы и запишем. Окей, значит, вернемся к генетике тогда. Насколько я понимаю, я просто пытаюсь вот ответить на, точнее, вместе с тобой порассуждать, откуда берется вот этот вот разговор про прививки, потому что, если я не ошибаюсь, мы пока не знаем, что в наших там генах отвечает за то, будет ли человек аутичен или не будет. Правильно? Этого еще пока не открыли.
Угу.
Ну и мы немножко как люди, которые поклоняются пням там и молнии, такие, ну, нам же нужно найти что-то, что мы будем винить в таких вот состояниях.
Ну, вот когда я встречала мифы, связанные с тем, откуда произошел, так скажем, аутизм, там были такие слова, что мы вот как раз не знаем конкретного гена, который отвечает за аутизм, поэтому, значит, это не генетика. Однако проблема в том, что за такие расстройства отвечает не один ген, а совокупность. И, например, вот часто еще говорят, что вот нельзя вычислить аутизм на стадии, ну вот когда женщина беременна, на внутриутробном развитии, там что нельзя просканировать животик и узнать, что человек аутичен. Ну и про шизофрению, насколько мне известно, мы тоже так не можем сделать. И то, что мы не нашли пока, какие именно совокупности генов за это отвечают, показывают, что это просто сложный процесс. И, насколько мне известно, опять же, шизофрения тоже неизвестно, какие гены передают. Ну потому что генетика — это сложно. Но это не значит, что теперь можно говорить, что это не генетическое расстройство.
Хорошо. Есть ли еще какие-то мифы, которые часто встречаются, которые хочется опровергнуть?
Ну, по поводу ненастоящести тех, у кого нету интеллектуальных задержек, каких-то нарушений, мы, наверное, уже поговорили, но с этим я часто сталкиваюсь и в свой адрес. Когда я пишу статьи для фонда, я обычно пишу статьи самопомощи, чтобы вот люди, которые испытывают какие-то такие же трудности, как и я, они как-то смогли адаптировать свою жизнь, почувствовать себя лучше и что-то такое. И периодически я сталкиваюсь с тем, что люди начинают писать, что вот там ты не настоящая аутистка. Однажды мне сказали, что раз я получила диагноз у частного психиатра, то это вообще неофициально получается. Можно получать только в государственных больницах, а все остальное — это вымысел вообще. Вот. Ну, с этим немножко тяжело, конечно, сталкиваться. Я до сих пор в штыки немножко это воспринимаю. Ну, потому что это все рождает синдром самозванца. И есть еще такой миф про самодиагностику, что некоторые люди, они сами вычисляют, так скажем, что у них аутизм посредством тестов или чего-то такого. И их все время тоже подвергают буллингу, так скажем, что они там не настоящие, что они самодиагностированы, что это все просто модно сейчас у молодежи. Проблема как раз в том, что, как я говорила, у нас диагностика в России слабовата. То есть, да, вот в Питере, в Москве ты можешь найти каких-то специалистов, которые тебе помогут. И круто, если ты к ним обратишься. Но что делать там в каких-то более мелких городах? Я сама, например, родом из Череповца, И мне кажется, что если бы я не переехала в Питер и осталась там, то я бы так просто не получила помощи, и диагноз я бы так просто не получила. И в этих случаях самодиагностика помогает. И поэтому я не считаю, что вот те, кто самодиагностировались, они, опять же, какие-то шарлатаны.
Вот смотри, раз это спектр, как мы все знаем, как будто бы на одной его стороне, да, есть высокофункциональные так называемые люди, которые мало чем... ты улыбаешься, расскажи, почему.
Ну, высокофункциональный — это тоже такой термин, который, насколько я знаю, сейчас мы не употребляем. Это очень, так скажем, социальный термин. Просто много в аутизме связано с тем, что какие-то сторонние люди считают, что они лучше понимают аутичных людей и начинают их оценивать. То есть высокофункционально — это кто-то со стороны оценивает человека как высокофункционального, и совершенно непонятно, что он вкладывает в это. То есть, например, если человек будет хорошо разбираться в математике, там, доказывать теоремы, которые никто не смог доказать, но он будет очень плохо в быту, то есть у него банально не будет простейших бытовых навыков. Он какой?
Owning a boat comes with a number of perks, like being able to fling your favorite fishing rod around. And here's another perk. GEICO's boat insurance covers your boat and your belongings. And with specialist support from agents that are as passionate about boating as you are, there's so much value that you'll want to high-five someone. But not while you're holding your fishing rod. That's a prized possession. So hold on tight with both hands and keep it covered through boat insurance. Get more with GEICO.
You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job posts seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/kidsandfamily. Just go to Indeed.com/kidsandfamily right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.
Высокофункциональный или низкофункциональный? Вот непонятно, и поэтому со временем от этой формулировки отказались. И сейчас обычно говорят про людей, которым нужно больше либо меньше поддержки.
Вот я как раз про это и хотела сказать. Ты не выглядишь как человек, с которым нужно постоянно находиться и помогать осуществлять какие-то бытовые задачи, да и какие бы то ни было вообще. Вот расскажи, насколько внешняя поддержка тебе требуется, в чем-то, в чем это не требуется всем остальным, например, неаутичным людям?
Я научилась справляться совсем сама. Мне кажется, мне меньше требуется поддержка. Ну, во многом я была поставлена еще в такие рамки, где пришлось научиться всему самой. Но я скажу честно, в быту я, ну, не самый хороший человек. Мне сложно убираться или что-то такое делать, потому что у многих аутичных людей есть исполнительная дисфункция. В общем, если коротко, то это про то, что нам нужно больше шагов планировать, чтобы что-то сделать. То есть вот ты видишь там карандаш, ты такой, такая думаешь, нужно убрать карандаш в стакан там с карандашами, берешь и кладешь. Все. У меня этот путь просто в голове выглядит немножко больше. То есть я вижу карандаш, я думаю, надо ли его убрать. Так, а закончила ли я делать то, что я им делала? Что я им делала? Я писала. Хорошо, я закончила, значит, надо убрать. Где обычно хранится этот карандаш? В голубом стакане с карандашами. Где стоит этот голубой стакан с карандашами? На столе на кухне. Хорошо, значит, сейчас надо взять карандаш, пойти на кухню, подойти к столу и поставить вот в голубой стакан. И нужно обязательно это все проговорить. И просто так взять карандаш и куда-то сразу разместить, ну, в общем, не получается так.
Ты вообще не скучаешь, да? У тебя такие в голове просто... Ну, тебе не скучно, что я могу сказать?
Ну, мне не скучно, мне... Ну, я каждый раз, да, проговариваю все шаги, чтобы точно что-то сделать. И, насколько я знаю, другие аутичные люди тоже так делают.
Вопрос про взрослую жизнь, наверное, да? Родители переживают за своих детей, которые в теории могут появиться аутичными, о том, что вот человек будет обречен на жизнь с родителями до конца дней своих, ему нужна будет помощь. Ну, наверное, будет неправдой сказать, что это неправда. Да, много аутичных людей нуждаются в помощи близких или не близких.
Вообще, во-первых, мне кажется, мы все нуждаемся в помощи. А во-вторых, мне кажется, большинство детей, которые вырастают, они нуждаются в помощи, ну, не из-за аутизма, а из-за каких-то интеллектуальных нарушений. Ну вот с речевыми нарушениями немножко по-другому, потому что... Ну, вот некоторые люди могут не говорить, но используют какие-то гаджеты, например. То есть они могут на телефоне набирать, и телефон за них говорит. И в целом такие люди тоже хорошо могут приспособиться, просто, ну, вот у них будет особенность. Вот с интеллектуальными нарушениями сложнее. И, ну, да, некоторым людям нужна будет помощь долгое время, некоторым, ну, нужна будет минимальная поддержка. Но это все очень индивидуально. И, ну, насколько я знаю, даже люди с какими-то интеллектуальными нарушениями могут вполне себе неплохо научиться каким-то бытовым навыкам, чтобы достичь какого-то, ну, определенного уровня самообслуживания. То есть это как бы так корректно выразиться. В общем, вы не будете все за него делать, если вы сами так не решите. Просто очень часто еще бывает, что... Люди, у которых рождается какой-то ребенок с какими-то потребностями, они решают его гиперопекать, и они не знают, что их ребенок что-то может. Они вот в какой-то это культ страдания-сострадания переходит, и они начинают считать человека полностью ни на что не способным. Вот раньше, когда еще были термины низкофункциональный, высокофункциональный, было такое выражение, что вот про низкофункциональных обычно не знают, что они что-то могут, а про высокофункциональных, что они что-то не могут. И на самом деле так и есть. Вот иногда мы начинаем слишком гиперопекать наших детей и не давать им что-то сделать, хотя они могли бы что-то сделать, они же не полностью беспомощны. Вот, а про тех людей, у которых нет нарушений, мы как раз их обесцениваем, их проблемы. Мы говорим, что ну вот, мы тоже там не хотим иногда общаться с людьми или что-то такое. Вот. Ну, в целом, да, мне кажется, важно в таком случае, даже если ваш ребенок там нуждается в большой поддержке, высоком уровне поддержки, то все-таки стараться не только опекать его, но и помочь ему как-то перейти в взрослую жизнь, и во взрослой жизни не считать его каким-то ребенком. Он же будет взрослым человеком-то в конце концов. Вот. И разговаривать, опять же, нужно будет с ним как вот со взрослым. Потому что, ну вот даже когда есть интеллектуальное нарушение, ну, сюсюкаться это, ну, не нужно так делать. И я вспомнила еще по поводу речевых оборотов, так скажем. Есть слово, которым называют детей, аутичных детей.
Скажи его, это наверняка максимальный кринж.
Аутята.
Так и знала, так и знала.
Очень странно, мы все очень кринжуем с этого слова, но да. Так тоже говорить не нужно, мне кажется.
А я так понимаю, что, скорее всего, вы, скажу так обобщающе, сталкиваетесь с много чем, с какой-нибудь там фамильярностью со стороны врачей, такой опекающий немножко. Ну, ты там мой хороший, иди сюда, мальчик, там, взрослому мужчине или что-нибудь такое. Наверняка такое происходит, да?
Ну да, такое происходит. Ну, лично у меня не происходило, но я слышала такие истории. Я просто удачно попала куда нужно.
Ну да, желаем всем попасть куда нужно, потому что тяжело. Вот я про общество как раз хотела перейти к этому. Знаешь, вот когда я спрашивала про поддержку, которая нужна аутичным людям, я вот визуализирую такую картину. Взрослый человек аутичный едет в метро, и у него произошла перегрузка. да, и он может как-то на нее, или кто-то что-то спросил, и он резко затревожился, да, социально, что называется. И это может проявляться для всех остальных наверняка как-то, ну, там, неожиданно, странно, страшно, там, он может, не знаю, закрываться, да, закричать, убежать, что угодно сделать. Вот у меня вопрос, возможно ли, все ли могут из этой ситуации выйти самостоятельно, да, или здесь нужна помощь, и мы как общество как-то можем попробовать помочь такому человеку, помочь успокоиться, как-то в норму прийти. Что вообще думаешь? Или это предложение в целом странное, и лучше никого не трогать лишний раз?
Не, я понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я тут про две вещи скажу. Первое — это то, что человек, когда стрессует, аутичный человек, он может стимить. Стиминг — это какие-то повторяющиеся движения, например, там руками, либо это какие-то вокальные штучки, что там человек может что-то постоянно какие-то звуки повторять. Например, у меня есть знакомый, который начинает петь, чтобы успокоиться во время стресса. И это, я знаю, выглядит странно для некоторых людей. У меня стиминг достаточно такой лояльный, я начинаю просто хрустеть суставами, и, ну, это социально одобряемый, так скажем, стиминг. Поэтому у меня с этим особых проблем нет, ну, кроме тех людей, кого раздражают такие звуки. Вот. Ну, а некоторые, например, те, у кого вокально, что они там начинают что-то там повторять, звуки какие-нибудь, вот это многих вводит в ступор. Но мне кажется, это из-за того, что общество не подготовлено, что мало информации, что вот там люди могут стимить, это нормально, это вообще с вами не связано, это просто для того, чтобы там им успокоиться, либо наоборот сконцентрироваться, либо что-то такое. Это буквально то же самое, когда человек там щелкает ручкой, да, на экзамене каком-то, чтобы сконцентрироваться, например, или из-за нервов. Просто более выраженно и, наверное, более странно выглядящее для других людей. Вот. Это первое. Просто, ну, когда вы едете в метро, может человека увидеть, который там что-то там повторяет или что-то там чем-нибудь щелкает. Вот. И у вас может возникнуть ощущение, что, блин, как это странно. Ну, я не думаю, что это странно. Я думаю, что странно, что и до человека решил кого-то докопаться, что он странный. Ну, ладно. А второе — это как раз про перегрузки. Перегрузки, они бывают двух видов. Meltdown и shutdown. Ну, это условно перегрузка и отключение. То есть, когда много стимулов, когда много раздражителей, у нас мозг устает. И сначала происходит перегрузка, да, когда человек начинает как-то выражать, так скажем, свои эмоции из-за перегрузки, то есть он там может начать плакать. Я плачу, например, когда у меня перегрузка, все думают, что что-то случилось, а мне ничего не случилось, у меня просто мозг устал. Вот. Могут там кричать, какое-то, может, самоповреждающее поведение быть или что-то такое. А когда происходит шатдаун, это отключение, это то есть человек перестает реагировать, и, ну, в этот момент мозг буквально отключается и включается заново. То есть это все нужно для того, чтобы мозг вот разрядился, избавился от этих вот раздражителей и смог прийти в норму. Обычно это длится там, ну, 5-10 минут, ну, иногда, может, 20 в редких случаях. И иногда может за одним срывом произойти другой. Но это достаточно редко. Но обычно вот типа 5-10 минут. И что нужно понимать, что это не истерика, которая там может быть хоть как-то прекращена словами. То есть то, что ты скажешь человеку «не плачь», это не особенно поможет. Это состояние нужно просто пережить, и все. То есть то, что вы можете сделать, это отвести человека в какое-то более тихое место, приглушить там свет, звук, еще что-нибудь, и просто оставить и не трогать. Можете дать там какую-нибудь монотонную активность по типу собирания пазлов или чего-то такого, или какие-то антистресс-игрушки. Разговоры тут точно не помогут. Тут поможет вот просто избавить человека от раздражителей, из-за которых все и произошло. Обычно еще для того, чтобы не словить сенсорную перегрузку, есть специальные штуки по типу там шумоподавляющих наушников или солнцезащитных очков, либо, опять же, каких-то антистресс-игрушек. Ну, то есть, если там это какое-то место по типу клиники или чего-то такого, то там полезны вот такие штуки. И вот на мероприятиях фонда у нас тоже есть шумоподавляющие наушники, как раз если кому-то там громко, то чтобы он мог почувствовать себя более комфортно, чтобы как раз не случилось сенсорной перегрузки, потому что лучше сделать какие-то профилактические меры, чтобы вот не переживать это тяжелое состояние. И еще по поводу того, как выглядит сенсорная перегрузка изнутри. Вот представь, что ты не спала двое суток. И вот звуки там начинают смешиваться в какую-то какофонию, там свет тебе кажется слишком ярким, и какой-то человек еще хочет, чтобы ты постоянно смотрел ему в глаза зачем-то, пока он что-то рассказывает. И вот такое состояние я ловлю, ну, словно там после 4-6 часов в каком-то социальном месте.
Хорошо, ну, плохо, не знаю, по-твоему, да? Мы не говорим, что это хорошо или плохо, ты другого не испытывала, скорее всего, да, и это просто норма. Вот я как человек, которая переживала из-за того, что а вдруг вот у меня родится ребенок с расстройством аутистического спектра. Мне хочется понять, как может взрослая жизнь быть устроена человека с какими-то серьезными, да, скажем так, проблемами или не очень серьезными. Например, где такой человек может работать? Я понимаю, что это вряд ли клиентская поддержка, да, там или какие-то такие вещи, где нужно много коммуницировать. А может быть, и она. Расскажи, пожалуйста, что нам текущее общество предлагает с точки зрения трудоустройства и вот такой жизни для людей с РАС?
Ну, благо, много в нашем обществе современно можно сделать через интернет. То есть ты можешь вообще ни с кем не коммуницировать и делать какие-то вещи на заказ. Если ты там, например, ну, умеешь рисовать, либо писать, либо что-то такое делать, то ты можешь это делать на заказ. Потом в самом фонде «Антон тут рядом» есть программа, которая помогает трудоустройству. Насколько я знаю, там люди много в IT-компаниях работают. Ну, то есть, ну, IT-компания, она как будто бы создана для аутичных людей в некотором плане. Вот, ну, ты там много работаешь с компьютером, мало с людьми, но в целом вроде весело. Ну, и опять же, многие IT-компании, они предлагают там как-то удаленно работать, что тоже полезно. То есть тебе не обязательно работать с людьми, если тебе это тяжело. С другой стороны, я знаю и тех людей, которые работали с людьми. Я сама тоже работала с людьми, пока не устала. Но в целом, вот я знаю, например, аутичную бариста. Это, казалось бы, такая социально очень профессия, но ей вроде как нравится, и она чувствует себя нормально. Вообще, в современном мире есть и специальные вакансии. Ну, то есть, я имею в виду, если человек с инвалидностью, то есть специальные там места выделяются для людей с инвалидностью. Мы в фонде проводим всякие, так скажем, кампании по адаптации тоже там, и рабочие места адаптируем, и, в принципе, пытаемся как-то среду более инклюзивной сделать, да, чтобы что-то можно было делать аутичным людям. Надо оговориться, что не везде как бы инклюзивность сейчас есть, но я думаю, мы к этому стремимся. Но, конечно, грустно, что где-то все еще существуют такие стереотипы, что вот мы не берем тебя на работу, потому что ты аутист. Ты как работать-то вообще сможешь?
Я подумала о том, что мы так ни разу и, ну, вот за этот эпизод, я имею в виду, не сказали, а что же такое аутизм? Мы как будто к этому термину пробирались всю дорогу. Можешь сказать? Потому что вот как я понимаю, что в основном это про социальные навыки человека. А если к этому добавляются какие-то задержки в развитии, это уже аутизма не касается, да, в умственном развитии, я имею в виду. Это уже что-то другое, или я неправильно?
Нет, не совсем так. Просто расстройство аутистического спектра — это категория, и она делится на несколько типов. То есть есть, например, первый тип, он там без нарушения интеллектуального речевого развития. Второй там тип с интеллектуальными, но без речевых. И так далее. И вот это вот все комбо, это объединяется в расстройство аутистического спектра. Поэтому это и называется спектр, что тут представлены разные виды. Притом мы не можем там сказать, что если там есть нарушение в развитии интеллекта, то там мы с самый конец справляемся, где человек вообще мало чего понимает. Но это, опять же, шкала. И, например, там на шкале каких-то поведенческих штук я буду, ну, в другом месте находиться. И то есть вообще расстройство аутистического спектра — это такая особенность развития, которая вот как раз, да, влияет на социальную коммуникацию, на какие-то вот повторяющиеся движения, повторяющиеся действия. То есть это вот стиминг, про который я говорила, и повторяющиеся интересы могут быть. То есть там, что человек очень сфокусирован на какой-то теме, это называется специнтерес. Вот когда он занимается этой темой, он может там забыть поесть, поспать, в туалет сходить, вообще все забыть. Мне, например, напоминает, чтобы я кушала 3 раза в день.
Тебе кто-то напоминает или у тебя какое-то приложение специальное, которое тебе отправляет какие-нибудь пуш-уведомления?
С приложением не особенно получилось, поэтому теперь это делает человек.
А почему не получилось? Не продуманные они или просто конкретно для тебя не работает?
Ну, просто человек запрашивает фотографию еды, и тут
строго.
Да. И тут приходится что-то делать и действительно не забыть, иначе тебе опять напомнят. А просто напоминалку ты такой: да, я сейчас поем, 1 секунду доделаю, откладываешь уведомление, и все, уже почему-то прошло 6 часов.
А давай вернемся к обществу. Мне вот это очень интересно, как общество... Ну, тебе, скажу так, повезло, наверное, да, работать в фонде, где тебя окружают глубоко понимающие люди. А как вообще живется сейчас? Как на текущий момент аутичному человеку, живущему в большом городе, даются соприкосновения с людьми? Насколько они готовы, насколько они поддерживают? Или, наоборот, хейтеры кругом? Вот что бы ты сказала?
Мне кажется, у каждого будет свой опыт на эту тему. Но вот в крупном городе по типу Санкт-Петербурга или Москвы гораздо легче найти людей, которые смогут тебя понять, чем, ну, опять же, в каких-то маленьких городках, выстроенных вокруг завода. Там не очень много понимания. Сейчас меня окружают люди, которые принимают меня. Все мои друзья знают о том, что я аутична. И в целом, когда я хочу кого-то закрепить в качестве друга, я ему рассказываю всегда об этом, что у нас не было недомолвок, так скажем. Но много, конечно, и хейта, как ты выразилась. Ну, хейта много в интернете, потому что там со всех частей России можно что-то написать. И из этих маленьких заводских городов тоже можно написать. Ну, и мне кажется, в интернете гораздо проще высказать негативное мнение, чем, ну, сталкиваясь лицом к лицу с человеком. Хотя недавно я была на встрече с подругой, и там наш общий знакомый просто начал в какой-то момент говорить, что у тебя нету аутизма, потому что я вот так вот думаю, потому что не похоже ты. Я такая: круто, спасибо за мнение.
Стало интересно, когда ты заговорила про дружеские отношения. Мне подумала, мы тебя совсем не спросили про романтические, не только твои лично, да, но и в целом у аутичных людей. Я представляю, как к тому, что у тебя и так есть особенности просто в каком-то спокойном состоянии, но когда у тебя еще буря каких-то чувств внутри, как это работает, как люди это переживают? Это наверняка какой-то просто ураган, фонтан для головы.
Ну, мне кажется, и для нейротипичных людей влюбленность — это фонтан для головы.
Да.
Ну, в целом, я думаю, очень похоже я переживаю, как и другие люди. Ну, в целом, влюблённость и тревогу порождает, конечно, ну и приятные чувства. И есть такое заблуждение, что, например, аутичные люди должны встречаться только с аутичными людьми. Ну, по опыту скажу, что нет, не должны. И так нормально. Все зависит от конкретного партнера. То есть, если он готов прислушиваться там к твоим потребностям, поддерживать тебя, то без разницы, аутичен он или нет. Мы говорим про какие-то конкретные качества, которые нужны, в принципе, для построения отношений с любым человеком, наверное. И я вот никогда не расставалась с людьми из-за того, что я там аутична или что-то такое. Ну и сейчас я состою в отношениях с партнером, и у нас все хорошо, потому что как раз он знает о моих потребностях, он там смотрит, чтобы я не перегрузилась, напоминает как раз мне поесть. И тоже мы не очень часто с ним видимся. Ну, то есть у нас есть перерывы, вот так вот скажем, которые он там работает, а мне, наоборот, так и легче, потому что я не могу там 24 часа в сутки, там, 7 дней в неделю, например, находиться с человеком, потому что, ну, мне тяжело. Для меня это тоже общение, для меня это тоже какая-то нагрузка, и поэтому сейчас мне очень комфортно, что у нас есть какие-то перерывы, в которые я могу там поделать свои дела, отдохнуть, побыть вне социума, и вот. Так что для отношений, для создания какой-то семьи аутизм вообще не преграда.
Это здорово слышать, и, дорогие родители, слышите? Вот мотайте на ус, которые слушают наш подкаст. Здорово, спасибо тебе большое, очень интересно ты рассказала. Хочешь ли ты что-то сказать родителям, будущим родителям, потенциальным родителям, как взрослый человек, который вот живет, я надеюсь, счастливую или, ну, как минимум, в общем, не несчастную жизнь с аутизмом, какое-то дать жизнеутверждающее послание для всех? Или, может быть, не жизнеутверждающее?
Ну, я, наверное, хотела бы сказать, что какой бы ребенок ни родился, самое главное — это любить его. И люди, аутичные или нет, которые растут в любящих семьях, они и более успешные, и более счастливые. И, наверное, мне бы хотелось еще кое-что сказать, просто, опять же, опираясь на ролики в интернете, если рождается аутичный ребенок, это не ваша вина, это не ваше наказание, это просто особенность развития, с которой можно жить. И для вас может быть тяжело воспитывать, если там будут какие-то интеллектуальные нарушения. Но это воспитание все еще может быть радостным, если вы будете воспринимать как бы ребенка как что-то хорошее, так скажем, в вашей жизни, и чтобы вы не думали, что ваш ребенок ничего не может, потому что все мы что-то доможем.
Классно. Спасибо тебе огромное. Очень было интересно, и я узнала много нового. Спасибо тебе и за ту работу, которую ты делаешь. Веди свой YouTube-канал, продолжай. Вот, нам всем это нужно и очень полезно. Спасибо большое.
Спасибо.
А мы напоминаем всем, что 21 августа в среду пройдет музыкальный фестиваль, который делает фонд «Андон тут рядом». Вас ждет несколько музыкальных сцен, зоны фудкорта и отдыха. И, конечно же, я думаю, очевидно, что фестиваль инклюзивный. В нем подготовлено все для того, чтобы все люди с самыми разными особенностями чувствовали себя максимально комфортно. Приходите, даже если у вас или у ваших знакомых таких особенностей нет, приходите и просто насладитесь этим праздником взаимопонимания, взаимоуважения, любви, который уже не первый год делает для нас Антон тут рядом. Из музыки вас ждет Айова, Мирель, обе две, Тима ищет свет, Коля Редькин из Broken Dance и многие другие. Надеюсь, будет весело. Билеты вы можете купить по ссылке к описанию этого эпизода. Небольшой постскриптум, который записываю уже после разговора с Дианой. В общем, убеждаюсь, что отлично было решением выбрать эту тему и пойти вглубь нее. Не знаю, как вы, я лично как будто становлюсь чуть-чуть богаче каждый раз, когда мы немножко продвигаемся в нашем понимании, да, чего-то нового, того, чего мы боялись раньше. Буду рада услышать ваш фидбэк по этому разговору, по предыдущему разговору и по следующему разговору, который вы услышите через 2 недели. Пожалуйста, пишите, делитесь. Вы уже начали писать в телеграм-канале, за что я безумно благодарна. В общем, присоединяйтесь к тем, кто уже с нами общается. И если вы не боитесь непростых вопросов, я хочу вам порекомендовать еще один проект, который мы делаем. Это подкаст, который называется «Побочные эффекты». Он классный, и одновременно немножко жуткий. Это подкаст об отравлении огромного количества детей в Узбекистане сиропом от кашля, который вы узнаете в подкасте, как он попал на рынок Узбекистана. Док 1 Макс, может быть, вы слышали уже или читали эту историю. В общем, мы сделали ее в аудио, съездили вместе с журналистами, расследователями в Узбекистан, взяли интервью у родителей, у врачей, у очевидцев этой истории. Ведет этот подкаст, я думаю, любимый многими Алексей Поляринов. Получился такой тяжелый, но очень интересный разговор о коллективной травме, о том, как справиться с горем утраты, о том, какие обстоятельства приводят вот к таким вещам. В общем, послушайте, пожалуйста, этот подкаст тоже. Я напишу про него еще в своем телеграм-канале. Буду рада вашему фидбэку и надеюсь, что такие проекты хоть что-то в нашем мире смогут поменять. Не факт, конечно, но хотелось бы. В общем, горжусь быть причастной, как всегда, к чему-то, что делает студия Толк. А мы благодарим нашего продюсера Арсения Агеева, звукорежиссера Сергея Скурту и вышеупомянутую студию Толк за то, что помогают нам делать этот подкаст. Ставьте нам звездочки, лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями нашим подкастом. Нам будет очень-очень полезно и радостно встречать новых слушателей в ваших рядах. Вот, так скажу. Пока. До следующего эпизода через 2 недели.
All you homeowners have unique needs. Some feel the need to paint their door a vibrant shade of blue. Others have the need to decorate their bathroom with fish, anchors, and other nautical items. And because each homeowner has unique needs, GEICO helps you get the right coverage for your home and what's in it. That way, you get exactly what's right for you, even if your needs are unique. Get more with GEICO.